15:07.
В эфире воскресный цикл передач «Свободный день», который ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Фаринская.
В этом радиочасе программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои Анна Ахматова и Амедео Модильяни.
Затем новейшая музыкальная история Александра Бараховского, посвященная творчеству Майка Науменко и группы «Зоопарк».
«Турецкая кухня» – это тема программы Александра Генниса «Колобок» во второй половине часа.
Ну а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». Гость «Радио Свобода» Алла Гербер, писатель, кинокритик, президент фонда «Холокост».
Итак, мы начинаем час с программы Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
В мае 1910 года, отправившиеся в Париж в свадебное путешествие через неделю после венчания, Анна Ахматова и Николай Гумилев познакомились с художником Амедео Модильяни, историк литературы Иван Толстой.
Это была настоящая тайная любовная встреча с Модильяни. И хотя Гумилев был как бы где-то рядом, и она вроде бы официально встречалась с художником, который взял ее в качестве модели, на самом деле, конечно, это был тайный, бурный, неистовый роман в первые же минуты встречи с ним.
Той весной Ахматова и Модильяни видели всего несколько раз, но после возвращения четы Гумилевых в Россию Амедео всю зиму писал Анне.
Дни томлений острых прожиты вместе с белою зимой. Отчего же ты лучше, чем избранник мой?
В следующий раз Ахматова оказалась во Франции через год. Встречи только-только начавшей писать стихи юной барышни из России с никому неизвестным французским художником возобновились.
Все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни. Его очень короткой, моей очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования. Это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Он, наверное, видит все не так, как мы. Во всяком случае, то, что в Париже называют «модой», украшая это слово роскошными эпитетами, Модильяни не замечал вовсе.
Анна и Амедео гуляли вместе по Парижу, ходили в Лувр, читали на два голоса французских поэтов. Модильяни просил Ахматову почитать ее стихи. «Моди, — вспоминала Ахматова, — очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса. Он лежал, держал мою руку и повторял: «Будь добрый, будь нежный».
Как-то раз мы, вероятно, плохо сговорились, и я, зайдя за Модильяни, не застала его и решила подождать его несколько минут. У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я, от нечего делать, стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяни, я ушла. Когда мы встретились, он выразил недоумение, как я могла попасть в запертую комнату, когда ключ был у него. Я объяснила, как было дело. «Не может быть, они так красиво лежали!»
В своих воспоминаниях, написанных незадолго до смерти, Ахматова рассказывает о своем знакомстве с Модильяни лаконично и сдержанно. Историк литературы Иван Толстой.
Столько десятилетий она молчала на эту тему. Теперь выяснилось, что Модильяни — фигура мировой величины, и она теперь будет хлопать крыльями, извините за выражение. Нет, у нее слишком хороший вкус и блестящее поведение с ее стороны.
Модильяни воспоминания о встречах с Ахматовой оставил прежде всего в своих рисунках, многие из которых он ей подарил.
Ведь Модильяни нарисовал, Ахматова утверждала, что 16 рисунков. Выяснилось после выставки Венецианской 93-го года, что много десятков, а некоторые исследователи приходят к убеждению, что 150, а может быть и несколько сот рисунков.
Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. Они погибли в царско-сельском доме в первые годы революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем остальных, предчувствуется его будущее ню.
Остальные 15, как рассказывала Ахматова Иосифу Бродскому, раскурили стоявшие в царском селе красногвардейцы. Сохранившийся рисунок Модильяни Анна очень любила. По ее желанию он воспроизведен на суперобложке последнего прижизненного сборника Ахматовой «Бег времени», выпущенного в 1965 году.
Для Ахматовой, пожалуй, с моей точки зрения, история с Модильяни была самой главной романтической историей ее жизни. Это был самый долгий ее роман. Он начался в 1910 году и закончился с ее последними земными шагами в 1966, то есть он продолжался 56 лет. Недаром именно этот рисунок она поместила на обложку «Бега времени», как бы запечатлевая весь свой долгий путь. Та ранняя венчает самую позднюю ее книгу, и это, безусловно, отметина этой важности этого романа, этого огромного сердечного чувства.
Искусствовед и литературовед Николай Харджиев писал:
«В длинном ряду изображений Анны Ахматовой, живописных, графических и скульптурных, рисунку Модильяни, несомненно, принадлежит первое место. По силе выразительности с ним может быть сопоставлен только скульптурный стиховой образ Ахматовой, созданный Мандельштамом в 14 году. В полоборота, о печаль, на равнодушных поглядела, спадая с плеч, окаменела ложноклассическая шаль».
Модильяни любил Египет, египетское искусство, хотя и ненавидел путешествовать. Он водил Ахматову в Лувр смотреть египетский зал, уверяя, что все остальное недостойно внимания. Рисовал ее голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц.
Модильяни, вдохновленный этой любимой им женщиной, как бы соединил ее вот с этими своими египетскими увлечениями. Ведь Модильяни предполагал построить в Париже по собственным эскизам храм человеку начала 20 века с его увлечениями, с его изломами и с его пристрастиями. И кариатидами в этом храме, кажется, должны были быть фигуры Ахматовой. И сама Ахматова себя, безусловно, тоже связывала. У нее были какие-то египетские ассоциации в связи с нею, с самой. Рисунки Модильяни оказываются не случайными. И египетскость Ахматовой, она способствовала их сближению в 11 году, когда, собственно, этот рисунок возникал.
Мы прощались, как во сне. Я сказала: «Жду». Он, смеясь, ответил мне: «Встретимся в аду».
После той второй поездки Ахматовой в Париж Анна и Амадео больше не виделись. Ахматова часто спрашивала у знакомых, вернувшихся из Франции, не встречали ли они Модильяни. В ответ получала: «Не видели, не знаем, не слышали».
Это песня последней встречи. Я взглянула на темный дом. Только в спальне горели свечи равнодушно желтым огнем. Мне долго казалось, что я никогда больше о нем ничего не услышу. А я услышала о нем очень многое. В начале НЭПа, когда я была членом правления тогдашнего Союза писателей, мы обычно заседали в кабинете Александра Николаевича Тихонова. Тогда снова наладились почтовые сношения за границей, и Тихонов получал много иностранных книг и журналов. Кто-то во время заседания передал мне номер французского художественного журнала. Я открыла: фотографию Модильяни, крестик, большая статья типа некролога. Из нее я узнала, что он великий художник 20 века.
Реплика Бродского, когда Ахматова прочитала ему воспоминания о Модильяне: «Что ты, Иосиф, об этом думаешь?» – спросила Ахматова. И он, как известно, сказал, что это Ромео и Джульетта в исполнении особ царствующего дома.
Что Ахматову, по словам Бродского, чрезвычайно развеселило. Короткие истории о любви. Анна Ахматова и Амадео Модильяни.
Программу «Короткие истории о любви» вела на волнах Радио Свобода Марьяна Арзуманова.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Мы обращаемся к творчеству Майка Науменко и группы «Зоопарк».
Я слишком долго был здесь. Наверное, мне пора прощаться. И все же я хотел бы остаться, но, увы, мне пора. Я возвращаюсь домой. Я не был там так давно. Меня не ждут там, и все равно. Я возвращаюсь домой. Сладко я словно домой. И когда я уйду, кто-то скажет, что-то случилось с Майком. И кто-то засмеется и откроет бутылку вина. И вам про меня расскажут самую последнюю сплетню. В мире нет ничего интереснее, чем сплетни про меня. Я возвращаюсь домой. Я не был там так давно. Меня не ждут там. И все равно я возвращаюсь домой. Я возвращаюсь домой.
Сегодня, 27 августа, исполнилось 15 лет со дня смерти Михаила Васильевича Науменко, или Майка Науменко, лидера группы «Зоопарк», музыканта и поэта, одного из самых ярких и самобытных исполнителей в русском роке. Собственно, Майк был в тогдашнем СССР единственным, кто играл рок-н-ролл в его чистом первоначальном виде, без скидок и поправок на некие национальные особенности. То есть рок Науменко и «Зоопарка» был просто роком, а не русским или каким-либо еще. Майк скончался 27 августа 1991 года в своей ленинградской коммуналке от кровоизлияния в мозг. Причина – перелом основания черепа. Говорят, пришел поздно с дружеской вечеринки, где много выпил, споткнулся, упал, ударился головой. Так это было или нет, теперь уже не узнать. Майк Науменко умер в возрасте 36 лет, не дожив двух месяцев до десятилетнего юбилея своей группы «Зоопарк».
И вот опять я собираюсь пойти потанцевать, я надеваю штиблеты. Играл скучный рок, я собираю свою дверь на висящий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-буги, как утра ветер. Буги-буги, я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги, я танцую буги-буги. Но тут что-то не так, сегодня я одинок. И вот я совершаю телефонный звонок. Я звоню тебе, я говорю тебе привет. Я не видел тебя 40 тысяч лет. И если ты не знаешь, чем вечер занят, то почему бы нам с тобой не пойти потанцевать? Ты же любишь буги-буги. Ты любишь буги-буги. Ты любишь буги-буги. Ты любишь буги-буги. Ты любишь буги-буги, ты танцуешь буги-буги каждый день.
Михаил Науменко родился 18 апреля 1955 в Ленинграде в семье преподавателя вуза и сотрудницы библиотеки. Учился в школе с углубленным изучением английского. Прекрасное знание языка позволит Майку в дальнейшем читать западную музыкальную прессу, которая окольными путями попадала в Союз, понимать, о чем поют его кумиры, и даже переводить прозу Ричарда Баха и Фрэнка Рассела, поэзию Боба Дилана. Свои первые песни, еще учась в школе, Науменко сочинял тоже на английском. Поступил после школы в инженерно-строительный институт, учился в нем без всякого интереса и, протянув 4 курса, бросил. Получив еще на 15-летие в подарок свою первую гитару, Майк жил как будто бы в полной изоляции от унылой и скучной действительности. Его интересовал только рок-н-ролл. Лу Рид, Чак Берри, Марк Болан и Дэвид Боуи были ему гораздо ближе, роднее и понятнее, чем все, что происходило вокруг. Сначала Майк Науменко играл в нескольких группах, которые впоследствии сам характеризовал как «длиннейшие». В 1975-м познакомился с музыкантами «Аквариума». Вместе с Борисом Гребенщиковым в 1978-м прямо на берегу Невы на старенький магнитофон «Электроника» записал альбом «Все братья-сестры». После чего в 80-м вышел сольный альбом Майка «Моя сладкая М». А осенью того же года Майк Науменко собрал собственную группу, получившую название «Зоопарк».
Я проснулся днем, одетым в кресле. в своей каморке среди знакомых стен. Я ждал тебя до утра. Интересно, где ты провела эту ночь, моя сладкая Энн. Как я умылся и почистил зубы, и подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза. Благо было светло, благо был уже день. И на мосту я встретил человека, и он сказал мне, что он знает меня. И у меня был рубль, и у него четыре. В связи с этим мы купили три бутылки вина. И он привел меня в странные гости. Там все сидели за накрытым столом. Там пили портвейн, там играли в кости. Танцевали там так, что тряслись дом. Все было так, как бывает в мансардах. Из двух колонок доносился бах. И каждый думал о своем, кто о 6 миллиардах. А кто всего на 5 рублях. И кто-то, как всегда, нес мне чушь о тарелках. И кто-то, как всегда, проповедовал цен. А я молчал в углу и думал, с кем и где бы провела эту ночь, моя сладкая Энн.
Группа «Зоопарк» всегда стояла особняком в бурном и весьма бестолковом потоке российской рок-музыки, который всколыхнула перестройка. Все пели песни протеста и играли нечто ориентированное на панк-рок и витиеватую новую волну. А Майк сочинял простые по форме классические рок-н-роллы и блюзы. Он первый и, наверное, единственный, у кого получилось уложить столь неприспособленный для этого русский язык в жесткие рамки традиционного рока. За годы своего существования, которые пришлись на последние годы СССР, группа «Зоопарк» объездила его весь, выступая в самых крупных залах и на стадионах. И хотя, по утверждению Бориса Гребенщикова, всю свою жизнь Майк Науменко был идеальным рок-н-ролльщиком и звездой рок-н-ролла, незамутненным ничем другим, сам Майк ощущения этой звездности был лишен напрочь. «Всех за кулисами поклонницы дожидаются, а меня мужики с бухлом», шутил он по поводу своей популярности. Прожив до самой смерти, до 27 августа 91-го, в коммуналке на улице Разъезжей, он никогда не умел просить, заводить нужные знакомства, никогда не старался понравиться или держать нос по ветру. Майк Науменко был, возможно, последним настоящим героем русского рока.
Каждый день ты просыпаешься с мыслью, а не последний ли это день. Ты чувствуешь себя так, будто у тебя на спине татуировка, мишень. И ты задаешь себе старый вопрос, ну и как будем дальше жить? И ты сам себе отвечаешь, все это глупости, их нужно забыть. Каждый день это меткий выстрел, это выстрел в спину, это выстрел в упор. За все эти годы можно было привыкнуть, но ты не привык до сих пор. Каждый день это меткий выстрел, и выверен прицела створ. Знакомцы приносят к тебе вино, им лестно с тобой пить. И ты веришь, что все они хорошие люди, ведь иначе и не может быть. И они приходят, и они уходят, и прощание безмерно пылки. И в конечном итоге тебе остается лишь грязная посуда и пустые бутылки. И потом они говорят о тебе, о мой лучший друг, я с ним пил. А ты не помнишь имена этих лучших друзей, они ушли, и ты их забыл. Они стреляют. И стреляют метко, стреляют в спину, стреляют в упор. За все эти годы можно было привыкнуть, но ты не привык до сих пор. Каждый день это меткий выстрел, и выверен прицел створ. Помнишь ли ты о том, как вы с ней танцевали в последний раз? Знал, что этот раз последний, и ты не мог оторвать от нее свои глаз. И группа играла громко, и в зале был придушен свет. Ты пытался объяснить ей что-то,
но она лишь улыбалась в ответ. Вы ушли, когда вечер подходил к концу, и ты помнишь, как сейчас. Ты сказал ей, отдай мне свою любовь. Она ответила тебе, Бог подаст. И это был самый меткий выстрел. Выстрел в лицо, выстрел в упор. Это было давно, прошло столько лет, но боль не прошла до сих пор. Каждый день это меткий выстрел. И выдырял прицел створ. Вчера вечером на улице ты встретил ее. Еще не взошла луна, и в темноте ты не видел ее лицо. Но ты же знал, что это была она. Она танцевала на пустой мостовой. И оглянувшись, увидев, что вокруг нет людей, она остановилась и, обняв, поцеловала того, кто был рядом с ней. Она стреляла, не целясь, но метко. Выстрел в сердце, выстрел в упор. Тебе было больно и как-то неловко. И ты чувствовал себя словно вор. Каждый день это меткий выстрел. И выверен прицел в створ. Ты боишься выходить из дома. Ты начал бояться людей. Ты боишься знакомых и незнакомых учреждений и очередей. Лучшие друзья, любимые женщины, которых, как реки, не повернуть вспять, служат псы и казонные люди. Все научились метко стрелять, в тебя стреляют. Значит, не просто так в тебя стреляют, значит, ты заслужил. Наверное, ты слишком опасен, мой друг. Не слишком ли долго ты жил? Они стреляют, стоя, лёжа с колена. Из-за угла, но всегда в упор. Столько раз ты уже умирал. Так почему же ты жив до сих пор? Каждый день это меткий выстрел. И выверен прицел в створ. Но каждый раз приходит мать ночь. И вот когда ты ложишься спать, ты задаешь себе старый вопрос. Ну а будет ли завтра новый день опять?
Майк Науменко и группа «Зоопарк». В программе Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история».
Сразу после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода» программа кулинарных путешествий Александра Генниса «Колобок».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В авиакатастрофе в США уцелел один из 50 человек, находившихся на борту. Раненый госпитализирован в критическом состоянии. Пассажирский самолет местных авиалиний упал сегодня на взлете из аэропорта города Лексингтон, штат Кентукки. Причина катастрофы пока неизвестна. Израильские военные задержали еще одного политического деятеля Хамаса Махмуда Муслеха, члена палестинского парламента. Таким образом, под арестом в Израиле оказались уже 35 видных членов Хамаса. Два журналиста телеканала Fox News, захваченные в заложники в секторе Газа 14 августа, сегодня получили свободу. Обстоятельства их освобождения пока неизвестны. 5 человек, включая 2 журналистов, были ранены минувшей ночью в городе Газа в результате израильского авиаудара по автомобилю прессы. Среди раненых телеоператор агентства Рейтер и журналист арабского СМИ. В чеченском райцентре Шали неизвестные обстреляли из автомобиля в сотрудников милиции, дежуривших у здания местной администрации. Один милиционер погиб, еще один ранен, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Опознаны 86 жертв авиакатастрофы под Донецком, сообщает Интерфакс. Тела погибших доставлены в Петербург и другие российские города. Вчера в Ленинградской области и Краснодарском крае прошли первые похороны. Иран провел успешное испытание баллистической ракеты. Широкомасштабные военные маневры начались в Иране неделю назад. Тропический шторм Эрнеста, бушующий в Карибском море, перерос в ураган. На Кубе, Ямайке и Кайманских островах власти принимают чрезвычайные меры. В четверг ураган приблизится к американскому побережью Мексиканского залива. В Москве пропала гражданка Конго, участница женской сборной этой страны по футболу.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Наш гость – писатель, кинокритик, президент фонда «Холокост» Алла Гербер. Задать вопросы нашей гости и ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, слушатели Радио Свобода могут по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
А сейчас на волнах Радио Свобода программа кулинарных путешествий «Колобок». Турецкая кухня – это тема сегодняшней передачи Александра Генниса.
Зачатая на полях карты теория евразийцев, настаивающая на особом пути России, по-моему, обретает убедительность только за обеденным столом. Понукаемая историей и географией, русская кухня давно объединилась с восточной, составив пару, которую можно сравнить с женой и любовницей. Вы заметили, что плов и шашлык чаще всего готовит мужчина. Как раз поэтому турецкая кухня не кажется посторонней, особенно россиянам. Сменив привычные нам названия на пилав и кебаб, эти блюда достойно представляют турецкую кухню на Западе, хотя он и разобрался в них позже нашего. Так, в 17 веке, наслышавшись от послов о плове, французы пытались его имитировать, варя рис в молоке и жаря телятину в сливочном масле. Получилось занятное кушанье «миротон», но настоящий плов Европа попробовала только, когда ее научили его готовить инженеры, вернувшиеся с постройки Суэцкого канала. Египет тогда входил в турецкий кулинарный реал. Шашлык в ту же Францию привез с турецкой границы Александр Дюма, открывший первую шашлычную в Париже. Очарованный этим пастушеским блюдом, писатель готовил его даже из ворон. Главное отличие турецкой кухни – имперское прошлое ее родины. Я убедился в этом, когда побывал в Стамбуле, на кухне дворца Топкапи, в которой 1370 поваров готовили для 10 тысяч едоков. Отаманская империя простиралась от Дуная до Аравии и включала в себя, считая по нынешнему, 14 государств. Каждая из них что-нибудь унаследовала от метрополии, хотя они слишком любят в этом признаваться. Сегодня в разговоре о турецкой кухне участвует видный кулинарный писатель Америки и наша соотечественница Анна фон Бремзен. Анна только что выпустила свою пятую книгу и крайне успешную, надо сказать. В ней она отобрала лучшие блюда всех кухонь мира. Что отличает турецкую кухню от близких и хорошо знакомых России восточных кулинарных традиций?
Ну, вы знаете, это кухня Османской империи, поэтому все восточные традиции, они как бы намадские по сравнению с Турцией. В Турции была традиция дворцовой кухни, поэтому все, что вот вы пробуете, скажем, в азербайджанской или какой-нибудь другой кухне, там это гораздо тоньше, гораздо элегантнее, потому что у них очень элегантные специи и вообще, так сказать, богатая кухня очень.
Больше всего в турецкой кухне мне нравится, что она предпочитает баранину, причем всему остальному. Корова для молока, барашек для шашлыка. Эта незатейливая мудрость верна уже потому, что рифмуется. Живя в Америке, поклоняющейся нейтральной говядине, я не перестаю недоумевать. Если уже есть мясо, то в первую очередь баранина. Она обладает собственным запахом, отчетливым вкусом и независимым характером. Ее ни с чем не перепутаешь. И не надо. При этом баранина не ревнива. Зная силу своего духа, она терпит любое соседство. Заводя шашлык, я, впрочем, ограничиваюсь луком и автомобилем. Чем дольше мясо трясется в багажнике, тем вкуснее оно получается. Турки внесли в кебаб свою остроумную лепту, маринуя мясо в йогурте. Последний играет в здешней кухне ту же роль, что в нашей сметане. И столь же удачно. жирному идет кислое. Чрезвычайно приятному отличию от общевосточного стола турецкая кухня обязана трем морям, щедро омывающим страну. Отсюда рыба. От анчоусов, которых здесь так понятно зовут хамсой, до черноморского осетра, поставляющего очень недурную черную икру. Избалованные босфорским уловом, стамбульцы, покупая рыбу, интересуются не только породой, но и возрастом. Знатоки по вкусу различают три поколения, хотя всех готовят одинаково, по-средиземноморски. Жарят на гриле, обрызгивая оливковым маслом и поливая соком лимона. Чем свежее рыба, тем меньше с ней надо возиться. Это как сухой. Главное не заслонить естественное лишнее. Из прочих водных радостей на диво удачен нестандартный пилав с мидиями, которые были так хороши, когда я за ними нырял с противоположного берега Черного моря, чтобы жарить ракушки на ржавой кровельной жести, не уходя с пляжа. Другой сюрприз Турции – чай. Его из маленьких кривых стаканов пьют на ходу, но варят в самоварах, изобретение которого турки приписывают себе, чего бы это ни стоило нашим патриотам. Но, конечно, славится Турция кофе. Придумав кафе на открытом воздухе, из Стамбула они перекочевали сперва в Вену, а лишь потом в Париж, турки довели приготовление этого напитка до того совершенства, за которым может следовать только падение в пучину растворимого кофе и прочих глупостей. Тут уже неизбежно встает вопрос о десерте. На Западе все восточные сладости называются «усладой турка». Вряд ли это соответствует истине. Нугу, баклаву, казинаки и рахат-лукум персы готовили еще при кире. Заслуга Турции в том, что она в механический век сохранила традиции ручного кондитерского промысла. Только здесь, если не считать Афганистана, куда сейчас редко выбирается в отпуск, можно попробовать настоящую домашнюю халву по-турецки. Она готовится из ореховой пены, сваренной в сладком сиропе с недоступной моей ботанической эрудиции мыльным корнем. По вкусу такая халва похожа на засахаренную тучу. Будучи настолько исламской страной, чтобы не есть свинину, Турция достаточно светская, чтобы терпеть алкоголь. Лучший его вид – самодельная ракия, чей каждый сорт деликатно, но настойчиво напоминает об исходном фрукте. Однажды мне досталась в подарок 30-летняя ракия таких достоинств, что в рюмке она горела синим пламенем, во рту благоухала персиками, в теле разливалась снегой, а душу звала к подвигам. Намекая на них, турки называют ракию львиным молоком. Мы продолжаем беседу с экспертом Колобка Анной фон Бремсен. Что такое турецкая кухня сегодня? Какую роль она играет на мировой кулинарной сцене?
Для меня это одна из самых богатых и интересных кухонь, например, как китайская, потому что это тоже дворцовая традиция. Поэтому ее сейчас начинают узнавать.
Чем она богата? Какие у нее перспективы?
Развитие кухни, скажем, за границей зависит от эмиграции. Например, вот в Америке греческая кухня, которая очень бедная по сравнению с турецкой, она похожая, но там не было этой традиции. Она гораздо больше развита в Америке, потому что было много эмигрантов из Греции. А Турция не так представлена, потому что мигрантов гораздо меньше.
Что вам больше всего нравится в турецкой кухне?
Наверное, буреки – это такие слоеные пирожки с разными начинками. У них 150 видов этих пирожков. Потом мне безумно нравится турецкий чай. И он очень крепкий, очень сладкий. И вот есть этот бурек с чаем в чайной, в саду где-нибудь.
Я тоже люблю буреки. Это турецкий ответ итальянской пиццы, но не берусь их готовить. Тут ведь еще хитрость в особой, желательно каменной плите, ради которой чувствует мое сердце жена, ни за что не разрешит мне развалить нашу кухню. Другое дело безобидные баклажаны. Императрица Евгения, супруга Наполеона III, была так очарована баклажанной икрой, что послала своего повара узнать все 40 рецептов этого не чужого нам кушания в султанскую кухню. Но француза прогнали восвояси вместе с его весами и мерами. И правильно, готовить надо в прикидку, по вкусу и на ощупь. Именно так я поступаю, когда занимаюсь бараниной по-турецки. Натираю ногу, конечно, не свою, солью с перцем и заваливаю крупно нарезанными обожженными баклажанами, сколько влезет противень. Как только мясо утонет в горьковатом соке, ты калиф на час, вернее на полчаса, ибо баранину надо есть быстро, пока не остыло.
Вы Вы слушали программу Александра Гениса «Колобок» с рассказом о турецкой кухне.
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода». Свободный день. В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в студии «Радио Свобода» Алла Гербер, писатель, кинокритик, президент фонда «Холокост». Алла Ефремовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором важнейших событий недели. Прошу вас, Алексей.
На Украине потерпел катастрофу российский пассажирский самолет Ту-154, летевший из Анапы в Санкт-Петербург. Погибли все 170 человек, находившихся на борту. В Москве на Черкизовском рынке произошел взрыв. Погибли 11 человек, свыше 35 ранены. Италия заявила о готовности возглавить международные миротворческие силы на юге Ливана. Международная амнистия обвинила Израиль в преднамеренных бомбардировках ливанских населенных пунктов. Россия завершила досрочную выплату государственного долга Парижскому клубу кредиторов свыше 23 миллиардов долларов. В Великобритании предъявлено обвинение в терроризме 11 задержанным по делу о заговоре с целью взорвать 10 авиалайнеров, направляющихся в США. Организация «Репортеры без границ» выразила обеспокоенность судьбой чеченской журналистки Элины Эрсеновой, похищенной в Грозном. В Багдаде продолжается второй судебный процесс по делу Саддама Хусейна. Теперь он обвиняется в геноциде курдов на севере Ирака. США и Германия заявили, что не удовлетворены ответом Ирана на предложение по его ядерной программе. В Германии задержан третий подозреваемый в попытке организовать взрывы на железных дорогах в конце июля. В Воронеже главный обвиняемый в убийстве студента из Перу в 2005 году приговорен к 16 годам лишения свободы. Железнодорожное сообщение между Россией и Украиной восстанавливается после пожара на военном складе в Запорожье, когда график движения поездов был полностью нарушен. На Конгрессе Международного союза астрономов в Праге решено лишить Плутон статуса одной из планет Солнечной системы. Лех Валенца, создатель и лидер профсоюза «Солидарность», вышел из его рядов. В Москве на 66-м году жизни скончался известный актер Виктор Павлов. В Петербурге произошел пожар в Троицком соборе. Историческое здание сильно повреждено.
Это был краткий обзор важнейших событий недели. Как обычно, мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным. Это можно сделать по телефону прямого эфира 8-800-200-22-12. И тот же вопрос Али Гербер, нашей гости.
Да, очень была насыщенная неделя, даже трудно выделить самое главное. Ну, конечно, прежде всего, это гибель самолета. Прежде всего, эти 170 человек, низкий поклон их памяти. И событие трагическое, страшное, о котором думаешь все время, и оно не оставляет. Сегодня мы узнали о гибели самолета в Америке, 50 человек. Что-то происходит в воздухе, равно как и на земле. Безусловно, очень серьезное событие – это черкизовский рынок. Это теракт на черкизовском рынке. Это совершенно новый вид терактов, уже третий такие индивидуальные теракты. Это то, что произошло в синагоге, когда по собственной инициативе, начитавшись на нацистской литературе, Кобзев пришел в синагогу и стал резать верующих. Это нападение на Чубайса, тоже индивидуальный теракт. И вот эти трое ребят. Это новая такая тенденция в нашем неофашизме, о которой следовало бы отдельно поговорить. Очень грустное, печальнейшее для меня, как для человека, как-то связанного с кино, с театром, смерть Виктора Павлова, потому что уход таких людей из нашей культуры, наша культура очень много теряет, я не знаю, насколько она много приобретает, но теряет много. Теряет не только экспонаты из музеев, не только горит Троицкий собор, но уходят люди, это неизбежно, но каждый раз думаешь о том, кто следующий, и думаешь о том, кто может, и не, говорят, незаменимых нет. Такие люди, такие актеры, такие личности, они, безусловно, незаменимы. Процесс, конечно, Воронежа. Конечно, процесс Воронежа, наконец-то, процесс серьезный, процесс основательный, который закончился приговором. Для меня это особенно важно. Я не кровожадный человек и никому не желаю отсиживать годы в лагерях, но годами мы не могли добиться, чтобы торжествовала правда, чтобы работала 282-я статья.
Ведь несколько раз, извините, да, что перебиваю,
несколько раз, да,
были
несколько
оправдательные раз, приговоры.
Да, к сожалению,
суды
присяжных тут играли очень плохую роль. Общественность, она жалеет не тех, кто погиб, а тех, из-за кого погибли. Это тоже очень страшный такой момент, новый момент в нашей сегодняшней жизни.
Я напомню, что у нас в гостях кинокритик, писатель и президент фонда «Холокост» Алла Гербер. Задать гости вопросы слушатели могут по телефону 8 800 200 ровно 2212.
И у нас уже есть один звонок из Санкт-Петербурга. Александр Селинский, здравствуйте.
Угу. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Мир вам, Алла Ефремовна.
Спасибо.
Ну что же, по поводу... Я бы ко всем этим событиям добавил бы еще одно такое непримечательное событие. Это в разгар женского чемпионата мира среди девушек 20 лет из сборной команды Заира, бывшего
Конго, да.
Конго, да, нынешний бывшего Заира, исчезла, исчезла член команды. Дай бог, чтобы она просто попросила политическое убежище. Я все-таки на это очень надеюсь, на этот расклад.
Вот, к сожалению, что... да, Александр, вы правы, приходится говорить об этом уже не первый случай. И хорошо, если это связано что-то такое с, не с чем-то более серьезным.
Да,
чем...
не с тем, что ее похитили, а может быть, она сама. У нас как-то так в последнее время люди исчезают, уходят, или их уходят. И вы правы, что вы об этом сейчас сказали.
Алла Ефремовна, давайте вернемся. Я даже не знаю, что можно говорить по день траура про самолет. В некоторых газетах я читал такие обобщающие слова, что вот гибель самолета — это не просто гибель, это нечто большее, что падение самолета — это падение едва ли не всей России. Может быть, стоит несколько смягчить формулировки, но, наверное, что-то есть общее между последними такими трагедиями.
Ну, понимаете, я противница таких знаковых обобщений, таких символов.
Еще говорят про август, что в августе вечная катастрофа.
Кстати говоря, в этой неделе мы забыли, эта неделя еще была годовщина, трагическая годовщина гибели ребят тогда в дни путча. Я сама была в эти дни у камня и много о чем думала, что произошло за эти годы. Это знаковое событие в другом смысле. Это не падение России и не гибель России. Это, к сожалению, еще лишнее доказательство тому, что что-то неладно в российском государстве, что-то происходит, какая-то такая всеобщая безответственная безалаберщина. Когда очень у меня ощущение такое, что не только тут дело в грозе, не только тут дело в этих погодных условиях. Слишком часто действительно бьются самолеты, и слишком много всевозможных катастроф, не только в воздухе, но и на земле. И вот от этого ощущения такого кровопролития и на земле, и в небе, и на земле, и на суше, действительно создается такое ощущение, что с нами происходит. С нами многое что происходит, и это не единственный знак происходящего у нас.
Еще один слушатель нам дозвонился, Николай из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Хочется сказать, что вот какая готовность. Не успели закончиться события в Ливане, и премьер Кадыров уже согласен послать туда 2 батальона. Ну что, очень интересно. Мы туда батальоны «Восток», а к нам, допустим, ну, Хатабов тоже на помощь, чтобы разбирались. У нас горит Кавказ. На этой неделе были и в Дагестане, и в Ингушетии, и везде случаи, но как-то вот не вспоминаем. Интересный случай произошел, новость такая, вот в Бельгии на дискотеке 150 чеченцев, значит, навели полностью там порядок, на всю Европу прославились. Ну и, алло.
Я слушаю внимательно.
Да. Хотелось бы сказать, почему вы не вспоминаете самолет, который упал несколько лет назад, вот не долетев до Сочи, который из Израиля летел. Что это было? Теракт или все-таки ракета? Никто ни о чем не говорит. Что выплатили им все-таки? Все молчат. Погибло 70 граждан. И вот, в общем, не вспоминают об этом самолете. Спасибо.
Ну почему же молчат? Нет. Все было тогда довольно известно.
Очень много
проведено
говорили об этом.
Выплачены компенсации
были. Сергей, да, кажется, звонил.
Николай,
простите, бог ради. Николай, просто я сказала, что если мы сейчас, просто у нас нет времени вспоминать все катастрофы, вспоминаем, это очень анализировалось, об этом много говорилось, знаю про этот страшный случай в дискотеке в Брюсселе, действительно страшный случай, и проблема Чечни, и проблема и Кадырова в Чечне, и нашу невозможность что-то наконец решить в Чечне, это тема для отдельного разговора, я буду рада как бы продолжить ее в другом формате, просто по времени сейчас нет этой возможности.
Алла Ефремовна, Международная амнистия обвинила Израиль в преднамеренных бомбардировках ливанских населенных пунктов. Как бы вы прокомментировали это заявление?
Ну, я, честно говоря, очень удивлена. Я глубоко почитаю и уважаю Международную амнистию, но говорить о преднамеренных бомбардировках, кстати говоря, населенные эти пункты бомбили не только Израиль, а населенный пункт Израиля бомбил Хезболла, поэтому это, к сожалению, были обоюдные бомбардировки, но надо знать посыл, бомбили не населенные пункты, не это была задача, не бомбить населенные пункты, не уничтожать людей, не убивать детей, задача была совершенно другая, задача была изъять Хезболлу, изъять боевиков Хезболлы, то, что мы, кстати говоря, пытаемся делать в Чечне, столь не, увы, безуспешно. Потому что именно в этих домах они прятались. Именно они пытались, как за оградой, как изгородь какая-то была для них, эти дети, эти семьи в этих домах. Вот и в чем трагедия. И никто преднамеренно, естественно, населенные эти пункты не бомбил.
У нас есть еще один звонок. Владимир из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня, здравствуйте, к уважаемой гости вопрос такой. Понимаете, вот как бы Гусман, да, Ростропович, Лариса Долина, Маяковский, ну, все представители, ну, израильского народа, как бы, они с Азербайджана, и все они, ну, с любовью относятся к этой республике, так? Почему бы не ввести в зону конфликта, ну, как бы, войска из этой страны?
Честно говоря, Владимир, я вынужден прервать ваше выступление. Давайте мы все-таки не будем сейчас обращаться к разным национальным вопросам, тем более, что уже не так верен ваш список.
Да.
Проблема не в том, кто из какой страны пойдет в миротворческие войска. Проблема в том, чтобы эти войска оказали свое действие, чтобы ввод миротворческих
войск...
Вот
это вопрос.
Правда же?
Вот это вопрос.
Вот это было бы самым серьезным. А как вы полагаете, насколько это может быть действенным?
Это очень серьезный вопрос. Я думаю, что они, мне кажется, смикшируют, то есть как-то остроту конфликта немножко они именно смикшируют. Они сделают его не столь, как вам сказать, не столь кричащим, не столь кровоточащим, не столь невозможным к разрешению. И они дадут время для того, чтобы обе стороны задумались, обе стороны решили, что им делать дальше. Во всяком случае, то, что сейчас все-таки, друзья мои, ну все-таки, из-за чего все началось? Конечно. И когда мне говорят, что все эти жертвы не стоили, мол, 2 солдата, 3 солдата, стоило ли все это начинать? Дело же не в том, что 3 солдата, 1 солдат, каждый дорог, каждый важен. Да, начали из-за этого. Да, это была чистая провокация. Не отвечать на нее нельзя. Сейчас их освободят. И за это придется отдать очень много пленных. Что-то все-таки чего-то добились. Идут какие-то переговоры. Какая-то попытка, как попытка урегулировать. Но для этого и Хезболла должна отказаться от своих воинствующих призывов. Вообще уничтожить эту страну. Что делает и иранский президент. Тут они заодно.
Я бы отметил еще предложение Израиля, чтобы в состав миротворческих войск вошли представители, как сказано в заявлении, мусульманских дружественных стран.
Это,
по-моему, первый случай,
важно,
когда Израиль предлагает такой вариант.
Это очень важно. Я как раз хотела об этом сказать. Спасибо, что вы нас сказали.
США и Германия заявили, что не удовлетворены ответом Ирана на предложение по его ядерной программе, а президент страны заявил, что Иран никогда от ядерной программы не откажется. Очень долго длится этот спор. Как вы полагаете, может ли наконец быть решена проблема?
Вы знаете, этот спор уже настолько затянулся, что он становится опасным своей какой-то неразрешимости. Ведь вспомните, что происходило, когда Гитлер угрожал, Гитлер говорил, велись переговоры. разговоры, надеялись его как-то утихомирить, и он свое дело делал. Он все, что о чем кричал и говорил, он начал. Говорил, что хочет уничтожить народы, и начал их уничтожать, и цыганские, и еврейские. Говорил, что хочет завоевать славянские народы, и пошел, и начал. Но тоже шли переговоры. Я не хочу сейчас сделать каких-то громких выводов, но если сегодня, в 21 веке, есть в мире президент, который заявляет, что он хочет уничтожить целую страну и народ, который в этой стране зовет, то я не знаю, как долго нужно с ним переговариваться. Я просто этого не понимаю.
В данном случае заявление президента Ирана было красноречивым еще и по месту, где оно было сделано. Да. На открытии завода по производству тяжелой воды.
Тяжелой воды.
Один из компонентов создания ядерного топлива.
То есть он не собирается останавливаться?
Наоборот. Хотя завод формально декларируется как для мирных целей. Топливо. Но это, конечно...
Но все мы все понимаем, да. И не надо же делать вид, что мы... Что нас так легко обмануть.
Давайте вернемся в Россию. Очень знаковая ситуация была с возвратом долга Парижскому клубу кредиторов.
Да.
Возвращение долгов – дело хорошее. Я сам на прошлой неделе кредит выплатил и очень счастлив этому факту.
Как-то легче жить, да?
Очень легче, да. А вот как вы полагаете, связан ли возврат долга Парижскому клубу с так называемыми нефтедолларами? Ведь расцвета этой экономики нет в России.
Я полагаю, что безусловно. Значит, естественно, извините за банальность, долги надо отдавать. И я за то, чтобы их отдавать, и на нашем с вами уровне, отдельного человека человеку, и на уровне государства. Я думаю, что мы просто спешим, на мой взгляд, это сделать, потому что у нас нет уверенности в завтрашнем дне, именно потому что не производство у нас как находится в состоянии такого мертвых тел, так это и продолжается. Есть только нефтедоллары, которые сегодня они есть, завтра они есть, а что будет послезавтра? Поэтому надо спешить.
Есть звонок у нас еще один, Александр из Осташкова. Прошу вас только коротко.
Алло, здравствуйте. Хотел вас спросить вот о чем. На мой взгляд, главное событие недели – это возвращение советского долга России Парижскому клубу кредиторов. В этой неделе ведь случилось?
Да-да.
Вот. И мне хотелось бы узнать ваше мнение. Официальная точка зрения – это экономия на обслуживании этого кредита. А как вы думаете, фактически, что это обозначает и что будет делаться кремлевской власти?
Александр, мы только что об этом сказали, очевидно, вы не услышали. У нас завершается программа «Аллы Фремны». Мы вас поздравляем с Днем кино, хоть что-то свет.
Да, я хочу сказать перед светлым, хочу низко поклониться памяти Виктора Павлова, который сыграл более 60-70 ролей, еще начиная с операции «И». Это была его первая роль. И это грустное событие, но все-таки с кино связано очень много радостного, веселого. Да и сам Виктор Павлов был человек веселый, обаятельный, и его лицо мы будем долго помнить. И хорошо, что у нас... идет возрождение кино. Мне кажется, что сейчас дело не в том, что много фильмов,
Алла,
а дело в том, что есть фильмы.
Большое спасибо. К сожалению, вынуждены мы завершить.
О кино я могла бы говорить долго.
Спасибо, Алла Фремна. В программе «Радио Свобода» о событиях недели «Особый взгляд» участвовала писатель, кинокритик, президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Ну, а мы завершаем цикл воскресных передач «Свободный день». Его продюсер Наталья Флоринская, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
Сейчас, через 8 минут после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода» Александр Уцкой, вице-президент России в 1991-93 годах, ведущий Данила Гальперович.
Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Необходимо как можно скорее направить на юг Ливана хотя бы часть миротворческих сил.
Катастрофа российского самолета произошла в 45 километрах от Донецка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задержаны 30 руководителей футбольных клубов, судей и представителей футбольной федерации.
Наворовали у нас, браконьерством занимались. И сейчас Япония еще выражает нам протест.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.